Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. Книга «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения» была задумана Владимиром Ильичом Лениным еще весной 1901 года. Написанная в мае статья «С чего начать?» была, по его словам, наброском плана, который был впоследствии подробно развит в «Что делать?». Смотри полное собрание сочинений, том 5, страница 9. Вплотную к работе над книгой Ленин приступил только осенью 1901 года. В декабре в «Искре» номер 12 была напечатана статья Ленина «Беседа с защитниками экономизма», которую он впоследствии называл конспектом «Что делать?». В январе 1902 года Ленин заканчивает работу над книгой, в феврале пишет предисловие, а 10 марта в «Искре» номер 18 было напечатано сообщение о ее выходе из печати. Книга «Что делать?» сыграла выдающуюся роль в борьбе за революционную марксистскую партию рабочего класса России, в победе ленинско-искровского направления в комитетах и организациях РСДРП, а затем в 1903 году на ее втором съезде. В 1902-1903 годах книга получила широкое распространение в социал-демократических организациях всей России. Ее находили при обысках и арестах социал-демократов в Киеве и Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, в Казани, Одессе и других городах. Книга «Что делать?» была переиздана Лениным в сборнике «За 12 лет» ноябрь 1907 года, на обложке и титульном листе указан 1908 год. Для этого издания Ленин несколько сократил книгу, опустив отдельные подробности и мелкие полемические замечания. В то же время новое издание было дополнено 5 подстрочными примечаниями. Партийная борьба придает партии силу и жизненность. Величайшим доказательством слабости партии является ее расплывчатость и притупление резко обозначенных границ. Партия укрепляется тем, что очищает себя. Из письма Лассаля к Марксу от 24 июня 1852 года. Предисловие. Предлагаемая брошюра должна была по первоначальному плану автора быть посвящена подробному развитию тех мыслей, которые высказаны в статье «С чего начать?». «Искра», номер 4, май 1901 года. Смотри полное собрание сочинений, том 5, страница 1, 13. Статья «Ленина. С чего начать?», напечатанная передовой в 4-м номере газеты «Искра», содержит ответы на важнейшие для того времени вопросы социал-демократического движения в России. О характере и главном содержании политической агитации, об организационных задачах и плане построения боевой общероссийской марксистской партии. Статья явилась программным документом для революционной социал-демократии и широко распространялась в России и за границей. Местные социал-демократические организации читали ее в газете «Искра», переиздавали отдельные брошюры. Сибирский социал-демократический союз отпечатал 5000 экземпляров брошюры и распространял ее по всей Сибири. Брошюра печаталась также в Ржеве и распространялась в Саратове, Тамбове, Нижнем Новгороде, Уфе и других городах. Организационные и тактические идеи, выдвинутые Лениным в статье «С чего начать» и подробно развитые им в книге «Что делать?», служили руководством в повседневной практической деятельности по созданию марксистской партии в России. «Искра» – первая общерусская нелегальная марксистская газета, основанная Лениным в 1900 году и сыгравшая решающую роль в создании революционной марксистской партии рабочего класса. Первый номер «Ленинской искры» вышел в декабре 1900 года в Лейпциге. Последующие номера выходили в Мюнхене, а с июля 1902 года в Лондоне и с весны 1903 года в Женеве. Большую помощь в организации издания «Искры» оказали германские социал-демократы Цеткин, Браун и другие. Живший в те годы в Мюнхене польский революционер Мархлевский и Квелч, один из руководителей английской социал-демократической федерации. В редакцию «Искры» входили Ленин, Плеханов, Мартов, Аксельрот, Потрисов и Засулич. Секретарем редакции сначала была Смедович Лемон, а затем с весны 1901 года Надежда Константиновна Крупская, ведавшая также всей перепиской «Искры» с русскими социал-демократическими организациями. Ленин был фактически главным редактором и руководителем «Искры», выступал со статьями по всем основным вопросам строительства партии и классовой борьбы пролетариата России. «Искра» стала центром объединения партийных сил, собирания и воспитания партийных кадров. В ряде городов России – Петербург, Москва, Самара и другие – были созданы группы и комитеты РСДРП Ленинско-Искровского направления, а в январе 1902 года на съезде искровцев в Самаре была основана русская организация «Искры». Искровские организации возникали и работали под непосредственным руководством учеников и соратников Ленина, Баумана, Бабушкина, Гусева, Калинина, Красикова, Коржижановского, Ленгника, Лепешинского, Радченко и других. По инициативе Ленина и при его непосредственном участии редакция «Искры» разработала проект программы партии, опубликован в номере 21 «Искры», и подготовила второй съезд РСДРП, состоявшийся в июле-августе 1903 года. В специальном постановлении съезд отметил исключительную роль «Искры» в борьбе за партию и объявил ее центральным органом РСДРП. На втором съезде была утверждена редакция в составе Ленина, Плеханова и Мартова. Мартов, настаивавший на сохранении всей прежней шестерки редакторов, отказался войти в редакцию вопреки решению съезда партии, и номера с 46 по 51 «Искры» вышли под редакцией Ленина и Плеханова. В дальнейшем Плеханов перешел на позиции меньшевизма и потребовал включения в состав редакции «Искры» всех старых редакторов-меньшевиков, отвергнутых съездом. Ленин не мог согласиться с этим, и 19 октября, 1 ноября 1903 года вышел из редакции «Искры». Он был кооптирован в ЦК и оттуда повел борьбу с оппортунистами-меньшевиками. Номер 52 «Искры» вышел под редакцией одного Плеханова. 13-26 ноября 1903 года Плеханов единолично, нарушая волю съезда, кооптировал в состав редакции «Искры» бывших ее редакторов-меньшевиков. С номера 52-го меньшевики превратили «Искру» в свой орган. И мы должны прежде всего принести извинения читателю за позднее исполнение данного там и повторенного в ответ на многие частные запросы и письма обещания. Одной из причин такого запоздания явилась попытка объединения всех заграничных социал-демократических организаций, предпринятая в июне истекшего 1901 года. Весной и летом 1901 года между заграничными социал-демократическими организациями «Союз русских социал-демократов», «Заграничный комитет Бунда», «Революционная организация социал-демократ» и «Заграничный отдел организации «Искры Зари» при посредстве и по инициативе группы «Борьба» велись переговоры о соглашении и объединении. Для подготовки съезда, на котором должно было произойти объединение, в Женеве в июне 1901 года была созвана конференция представителей этих организаций. Отсюда ее название «Июньская» или «Женевская конференция». Объединительный съезд заграничных организаций РСДРП происходил 21-22 сентября, 4-5 октября 1901 года в Цюрихе. На съезде были представлены 6 членов организации «Искры», «Зари» – Ленин, Крупская, Мартов и другие. 8 членов революционной организации «Социал-демократ», в том числе 3 члена группы «Освобождение труда» – Плеханов, Аксельрод, Засулич. 16 членов Союза русских социал-демократов, в том числе 5 членов Заграничного комитета Бунда. И 3 члена группы «Борьба». На съезде были оглашены оппортунистические поправки и дополнения к июньской резолюции, принятые третьим съездом Союза русских социал-демократов. Ввиду этого революционная часть съезда, члены организации «Искры», «Зари» и «Социал-демократ», огласила заявление о невозможности объединения и покинула съезд. По инициативе Ленина эти организации в октябре 1901 года объединились в Заграничную лигу русской революционной социал-демократии. Естественно, было дождаться результатов этой попытки, ибо при удаче ее пришлось бы, может быть, излагать организационные взгляды «Искры» под несколько иным углом зрения. И во всяком случае такая удача обещала бы положить очень быстро конец существованию двух течений в русской социал-демократии. Как известно читателю, попытка окончилась неудачей, и, как мы постараемся доказать ниже, не могла не окончиться так после нового поворота рабочего дела в номере 10 к экономизму. Рабочее дело – журнал, орган Союза русских социал-демократов за границей. Выходил в Женеве с апреля 1899 по февраль 1902 года под редакцией Кричевского, Теплова, Сибиряка, Иваншина, а затем и Мартынова. Вышло 12 номеров, 9 книг. Редакция рабочего дела явилась заграничным центром экономистов. Рабочее дело поддерживало берштинянский лозунг «Свободы критики марксизма», стояло на оппортунистических позициях в вопросах тактики и организационных задач русской социал-демократии, отрицало революционные возможности крестьян и тому подобное. На втором съезде РСДРП рабочедельцы представляли крайне правое оппортунистическое крыло партии. Оказалось, безусловно, необходимым вступить в решительную борьбу с этим расплывчатым и малоопределенным, но зато тем более устойчивым и способным возрождаться в разнообразных формах направлением. Сообразно этому, видоизменился и весьма значительно расширился первоначальный план брошюры. Главной темой ее должны были быть 3 вопроса, поставленные в статье «С чего начать». Именно. Вопросы о характере и главном содержании нашей политической агитации, о наших организационных задачах, о плане построения одновременно и с разных концов боевой общерусской организации. Вопросы эти давно уже интересуют автора, пытавшегося поднять их еще в «Рабочей газете» при одной из неудавшихся попыток ее возобновления. Смотри главу 5. Рабочая газета, нелегальный орган киевских социал-демократов, выходила в Киеве при участии под редакцией Эйдельмана, Тучапского, Викторчика и других. Всего вышло 2 номера газеты. Номер 1 в августе 1897 года и номер 2 в декабре, помечен ноябрем, того же года. Группировавшиеся вокруг рабочей газеты социал-демократы вели работу по подготовке первого съезда РСДРП. Первый съезд РСДРП, март 1898 года, признал рабочую газету официальным органом партии. После съезда, вследствие ареста членов Центрального комитета и редакции рабочей газеты, а также разгрома типографии, третий номер газеты, подготовленный к сдаче в набор, не увидел света. В 1899 году была предпринята попытка возобновить издание рабочей газеты. Об этой попытке рассказывает Ленин в разделе А 5 главы «Что делать?». Но первоначальное предположение ограничиться в брошюре разбором только трех этих вопросов и изложить свои воззрения по возможности в положительной форме, не прибегая или почти не прибегая к полемике, оказалось совершенно неосуществимым по двум причинам. С одной стороны, экономизм оказался гораздо более живучим, чем мы предполагали. Мы употребляем слово «экономизм» в широком смысле, как оно было пояснено в номере 12 «Искры», декабрь 1901 года, в статье «Беседа с защитниками экономизма», наметивший, так сказать, конспект, предлагаемый читателю брошюры. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 5. Страница 360-367. Стало несомненным, что различные взгляды на решение этих трех вопросов объясняются в гораздо большей степени коренной противоположностью двух направлений в русской социал-демократии, чем расхождением в частностях. С другой стороны, недоумение экономистов по поводу фактического проведения в Искре наших воззрений показывало с очевидностью, что мы часто говорим буквально на разных языках, что мы не можем поэтому ни до чего договориться, если не будем начинать с самого начала, что необходимо сделать попытку, возможно, более популярного, поясняемого самыми многочисленными и конкретными примерами, систематического объяснения со всеми экономистами по всем коренным пунктам наших разногласий. И я решил сделать такую попытку объясниться, вполне сознавая, что это очень сильно увеличит размеры брошюры и замедлит ее выход, но не видя в то же время никакой возможности иначе исполнить данное мною статье «С чего начать?» обещание. К извинению по поводу опоздания мне приходится таким образом прибавить еще извинения по поводу громадных недостатков в литературной отделке брошюры. Я должен был работать до последней степени наспех, отрываемый притом всякими другими работами. Разбор указанных выше трех вопросов составляет по-прежнему главную тему брошюры. Но начать мне пришлось с двух более общих вопросов. Почему такой невинный и естественный лозунг, как «свобода критики», является для нас настоящим боевым сигналом? Почему мы не можем столковаться даже по основному вопросу о роли социал-демократии по отношению к стихийному массовому движению? Далее, изложение взглядов на характер и содержание политической агитации превратилось в объяснение разницы между трейд-юнионистской и социал-демократической политикой, а изложение взглядов на организационные задачи в объяснение разницы между удовлетворяющим экономистов кустарничеством и необходимой, на наш взгляд, организацией революционеров. Затем на плане общерусской политической газеты я тем более настаиваю, чем несостоятельнее были сделанные против него возражения и чем менее ответили мне по существу на поставленный в статье «С чего начать?» вопрос о том, как могли бы мы одновременно со всех концов приняться за возведение необходимой нам организации. Наконец, в заключительной части брошюры я надеюсь показать, что мы сделали все от нас зависевшее, чтобы предупредить решительный разрыв с экономистами, который оказался, однако, неизбежным. Что рабочее дело приобрело особое историческое, если хотите, значение тем, что всего полнее, всего рельефнее выразило не последовательный экономизм, а тот разброд и те шатания, которые составили отличительную черту целого периода в истории русской социал-демократии. Что поэтому приобретает значение и чрезмерно подробная, на первый взгляд, полемика с рабочим делом, ибо мы не можем идти вперед, если мы окончательно не ликвидируем этого периода. Н. Ленин. Февраль 1902 года.